Была суббота, день, в который учащаяся молодежь обычно приходила к Магашу с ночевкой. Теперь он, снарядив большие розвольни, всей гурьбой отправил ребят к Абаю. Это были любимцы поэта, возмужавший сын Даркембая Рахим и его неизменные спутники Асан, Усен, Аскар, Максуд, Шакен и Мурат, которые тоже сильно вытянулись, подросли. Была здесь и неразлучная пара гимназистов Кунанбаевых, ученики пятого класса Нигмет и Шалель, которым уже сравнялось по 16 лет. Рахим самый старший, он уже самостоятельно распоряжался своей судьбой. Окончив русскую школу, поступил в учительскую семинарию, которая открылась в Семипалатинске в эту осень. Асан в этом году кончает пятиклассное городское училище. Учение им пошло впрок. Держатся они свободно, уверенно. Они уже отпускают себе волосы, совсем как большие. Им очень идет опрятная школьная форма. Лица у них умненькие, серьезные и в то же время веселые. Чистые руки прекрасно справляются с перьями и карандашами. И Нигмет, и Жалель становились взрослыми молодыми людьми. Считая себя знатными, белой костью, они теперь держатся еще высокомернее. Нигмет с его тяжелыми веками и темным лицом был особенно неприятен, когда смеялся. Сначала презрительно выпячивалась вперед его толстая и красная нижняя губа, а потом уже открывался ровный оскал крупных белых зубов. В его острых, блестящих глазах всегда, даже когда он, казалось бы, открыто и весело шутил, проглядывалось что-то холодное, азимбаевское. Совсем чужим показался на этот раз Абаю сын Кокитая Жалель. Черный, как уголь, и жесткий, как конская грива, густые торчащие щеткой волосы придают его большой голове упрямое выражение. Если его высокий и выпуклый лоб свидетельствует об уме, то косые, настороженно глядящие из-под припухших век глаза говорят о том, что ум этот расчетливый и жестокий. Отсутствие ресниц на бледных, вывернутых веках делает его взгляд еще более отталкивающим. А кривая усмешка, обнажающая мелкие редкие зубы, кажется неискренней. Маленький, пуговкой, нос Жалеля совсем не идет к его угрюмому, замкнутому лицу. Юные кунанбаевы не очень-то стесняются Абая. Им дело нет до того, что он поэт, мыслитель, уважаемый всеми большой человек. Куда бы они ни являлись, все должны их баловать, угождать им, на руках их носить. Им и в голову не приходило, что степной казах может быть равным им, городским гимназистам. А так как одеждой, повадками, всем своим обликом Абай внешне не отличался от юнцов и дедов этих юнцов, они и его считали одним из необразованных степных казахов, не заслуживающих особого внимания. Когда Абай называет имена русских поэтов, говорит о русских книгах, стихах, они слушают его снисходительно, посмеиваясь. Они не могут простить поэту, который начал учиться уже взрослым человеком, его неправильного произношения некоторых русских слов. Все его рукописи, книги, разговоры о просвещении они считают пустой и скучной забавой малограмотного старика. И сегодня в гостях у Абая они остались верными себе. Потребовали большие подушки, бесцеремонно задрав ноги и растянулись с папиросами в зубах. Шепотом переговаривались по-русски. Они болтали о гимназистках, с которыми знакомились на вечеринках, и хорошеньких дочках квартирных хозяек или не слишком строгих молодых женщинах и невестах. Отнюдь не жаждавшие серьезной беседы, они вскоре уединились в соседней комнате. И там валялись рядом на высокой постели, хихикая, поверяли друг другу свои сомнительные тайны. Совсем по-другому ведет себя молодежь, оставшаяся с Абаем. Школьники горячо сочувствуют его горю и изо всех сил стараются получше выполнить просьбу больного Магаша, отвлечь отца от печальных мыслей. Старшие, Рахим и Асан, слыша тяжелые вздохи Абая, особенно остро ощущают его сегодняшнее настроение. Даже самый маленький Шакет и Мурат пытаются развлечь поэта, отвечают на его вопросы быстро, весело и подробно. Усевшись в круг большого чайного стола, ребята рассказывают о своем житье-бытие, но разговор, несмотря на все их старания, выходит далеко не веселым. Сначала Абай расспрашивает их о том, как живут их родные. Абен, Сеид, старик Сеиль и Дамижан с Жумашем. Не голодают ли их семьи, достаточно ли зарабатывают отцы. Оказалось, что в эту зиму и городской бедноте приходится плохо. Отцы всех этих ребятишек вовсе ничего не получают, в городе безработица. А из-за этого нет ни одной рабочей семьи, где бы не нуждались, не голодали. Слушая толковые рассказы ребят, Абай подумал, что они повзрослели. Обо всем рассуждают, все понимают, как большие. Сынишка Сиита, Оскар, говорил, как умудренный жизнью заботливый отец семейства. «Наверное, такого тяжелого года, как нынче, никогда еще не было, Абай-ага. Даже такой умелый, хороший рабочий, как мой отец, и тот не может семью прокормить. Если бы я не отдавал маме свою стипендию, — говорит она, — ей иной раз и хлеба не на что было бы купить». Этот мальчик выкладывает все на чистоту. Ему нечего было скрывать. Всей душой своей, всеми своими помыслами и бытием он был связан с кровно близким ему трудовым людом. И те, что беспечно хохотали там в соседней комнате, что бы они о себе не воображали, тоже были плотью от плоти своей богатой и праздной среды. Не порог комнаты, целая пропасть отделяла их от маленьких друзей Абая, глубоко тронувших душу поэта своим недетским пониманием неотвратимой беды и готовностью разделить общую участь, нужду и горе. И Абай ласково одобрил ребят. «Правильно мыслите, хорошо поступаете, надо всегда быть вместе с народом». Ободренный искренним участием Абая, Рахим заговорил о положении всего трудового населения города. «В этом году всем жить стало труднее, и казахам, и татарам, и русским. Говорят, причина в том, что с осени в город прибыло очень много переселенцев из России. Шли-то они в Джетысу, а как узнали, что там засуха была, не урожай, так и хлынули обратно в Семипалатинск. Все-таки большой город, надеются здесь прокормиться. А ведь у всех у них детишки, беднота, ни еды, ни одежды нету. А у нас тоже недород. Теперь лишь бы детям с голоду не умереть. Переселенцы эти согласны на любую работу. И по домам ходят, и к баям подешевле нанимаются». Асан еще добавил. «И ведь как дешево-то! Здоровенный мужчина за чашку супа да кусок черного хлеба батрачит. А баям чего же лучше? Для них даровые рабочие руки – одно удовольствие. Они прежних своих рабочих увольняют, вы, мол, очень дорого просите, и берут себе дешевых батраков». Теперь Оскар, Максуд и Шакет осмелели и тоже начали рассказывать о том, что слышали дома от взрослых. «На кожевином, на пивоваренном заводах и в Затоне тоже уволили старых рабочих, и эти самые дешевые рабочие руки себе берут», — еле слышно, смущенно проговорил Оскар. А Максуд добавил рассудительно, совсем как отец. «Артельные баями увольняются. Это еще диво. А вот подрядчики затонские тоже за ними потянулись. Моего отца и, опять же, дядю Сиита уволили, Абай-ага». И Усен, который больше помалкивал, тут внезапно ворвался в разговор своим ломающимся баском. «Вы все об одном толкуете. А разве дело только в этих русских переселенцах, мужиках? Были бы одни они, это бы еще ничего. Ведь в город-то из всех окрестных сел и аулов люди валом валят. Если у них не урожай, есть нечего. Куда же им деваться? Вот они и идут городским богачам за одни харчи. Абаям только того и надо». Абай спросил Шакета и Мурата, как живут их семьи и семьи соседей, жатаков ближней страны. И внук Дамижан, Курнос и Мурат, блеснув острыми черными глазами, степенно подражая бабушке, заговорил. «Только бродяги, пришедшие из аулов Карашолака, Шаптыгака и из жатаков Жаламана, обивают пороги у баев, у доверенных приказчиков во дворах толкутся. Городской человек из-за рабочей своей гордости не пойдет за кусок хлеба да за чашку супа наниматься. Он привык за честный свой труд определенную плату получать, хоть бы и тот же пятиалтынный. Выходит, что теперь городскому человеку некуда податься. Вчера на бойне скот забивали, так из городских ни один не смог работы получить. Нет у нас заработков, прямо-таки нечем дышать. Усен смотрел на Мурата, разинув рот от восторга. Ишь, ловко говорит, как большой. И вдруг неожиданно засмеялся, а другие ребятишки, глядя на него, тоже заливались смехом. Иные смутились до слез, но остановиться никак не могли. Слишком долго они сидели смирно и вели серьезный разговор. Краска бросилась Мурата в лицо, и он сердито пробурчал. «Ну, чего хохочете? Разве я соврал?» В ясные глаза устремленных на Абая была обида и просьба о помощи, и Абай вступился за него. «Дети, Мурат очень хорошо говорил. Того, что он рассказал, я до сих пор ни от кого не слышал». И он продолжал расспрашивать мальчика о его отце, Жумаше, о соседях, Бидайбае, Жабайхане, бабке Шарипе. Мурат рассказал ему и о том, как богатеи, мясники и торговцы издевались над парнями и женщинами, когда они приходили просить работы. «2 гривны за день тебе хватит. Может, такой важной особи этого мало? Уж если не тебя, то кого же баю и нанять? Если бы приходила не чванясь, я бы к тебе в дом нарочного посылал». Вот так насмехаются над беднотой Сайсике, Блеубай Хаджи да Жакып с Хасеном. А их доверенные приказчики, вроде Атарбая и Карабай, если кто-нибудь из бедняков обидится, еще скажут с издевкой: «Ой, он меня своей обидой совсем доконал!» Всячески обругают и прогонят прочь со двора. И последующий старого Сииля, Шакет, рассказал, что отец и все вообще лодочники никак не могут найти подденной работы. Сейчас Сииль с русским бакинщиком на пару промышляют рыбной ловлей на Иртыше, а то на салазках возят с острова хворост или сенца, что летом собирали, и на базаре продают. Глядя на мытарство отца, Шакет понял, как крепко прижала эта лютая зима бедноту в городе и в аулах. Люди сказывают, 30 лет такой студеной, опасной зимы не было, говорил он. Отец у нас пальцы на ногах поморозил, а другой раз щеку ознобил. Лицо стало черное. Первый раз в жизни с ним такое лихо случилось. Раньше какой бы мороз не был, не поддавался. В этом году зима опасная. А Рахим, не ограничиваясь разговорами о переселенцах и недороде, сообщил Абаю слова Павлова, услышанные им от Абена. Город стоит перед угрозой голода. Если виною этому переселенцы, то почему же они именно в этом году бросили свои насиженные гнезда и хлынули сюда? Целым народом с места снялись? Дело в том, что в самой России этот год очень тяжелый, и там идут слухи о голоде. Вот царь, опасаясь, что скопление голодающих, недовольных людей в центре России будет угрозой его власти, и переселяет мужиков в такие края, где земли много, а народу мало. Абай одобрительно кивал головой, слушая Рахима, который своей живой и пытливой мыслью верно схватывал самое главное. Абай подумал о том, что юноша растет стремительно, правильно растет. Недаром учится, думает о народе. «Правильно, умно говоришь, Рахим», — начал было он, но его прервал Жалель, который, соскочив с постели, появился в дверях. Оба гимназиста, прекратив свою болтовню, уже несколько минут прислушивались к речам Рахима. Засунув руки в карманы и оттопырив полы праздничного мундира, Жалель в развалку подошел к столу. Его косые глаза смотрели на юношу из-под мясистых век насмешливо и в то же время испытывающе, с опаской. Щеголяя своим хорошим русским произношением, он начал приставать к Рахиму. «Ты что же думаешь? Российское государство боится каких-то там мужиков? без году недели освобожденных от крепостной зависимости. Русское крестьянство привыкло к своему скотскому состоянию не со вчерашнего дня. Думаешь, мужик голода не видал? Чем говорить о том, чего не знаешь и понять не можешь, молчал бы лучше. Рахим хотел было ему ответить, но Жалель только рукой махнул. Довольно болтать, и слушать не хочу.
Нет, Жалель, ты не прав, возразил Абай неодобрительно. Рахим верно говорит. Если большинство народа бедствует, голодает, правительство оказывается не только в затруднении, но иной раз даже в опасности, а потому вынуждено принимать меры предосторожности. Ты плохо разбираешься в этих делах и судишь весьма поверхностно. И, повернувшись спиной к Жалелю, снова заговорил с Рахимом. Жалель хмуро и враждебно глянул на Абая, но не нашел, что ответить, и, повернувшись на каблуках, вышел. В эту ночь Абай, уложив своих юных гостей в соседней комнате, оставил у себя Дармена и Баймагамбета. По обыкновению они стелили себе постели на почетном месте. И пока они раздевались, Абай улегся на своей широкой деревянной кровати. А лежа на спине и широко распахнув ворот рубахи, он заговорил как бы сам с собой. «Давно я наблюдаю за сыном нашего Кокитая, этим самым Жалелем, и никак не могу понять, почему именно ему решил отец дать русское образование. Неужели нет у него наследника более достойного?» Дармен, который весь вечер молча наблюдал за Абаем, любуясь, как хорошо беседует он с ребятишками, заметил, что Жалель его не на шутку рассердил. «О, Абай ага, если этот для учебы не годится, так другие у него еще хуже». Дармен засмеялся. «Вот хотя бы старший его сын Дархан. Я сам слышал, как Китай спросил однажды нашего Магаша, какого он мнения о Дархане. Как думаешь, вырастет из него хороший человек?» А Магаш посмотрел на тупую физиономию этого Дархана и ответил отцу жестокой и правдивой шуткой. «Откуда ему стать хорошим, сам посуди. Я еще не видел порядочного человека с таким лбом, как у него. Один из великих русских писателей так сказал об одном своем герое. У его чести медный лоб. Боюсь, что и сын твой вырастет в меднолобово». Кагитай после этого разговора и отдал с досады учиться Жалеля вместо Дархана. Абай невесело усмехнулся. «Бывает, что учение перерождает человека», — заметил он в раздумье. «Может быть, и Жалели справится? А коли нет, худо будет. Ведь не только русская гимназия его воспитывает. Они, кунанбаевы, могут из них вырасти чванливые степные бари, хозяева дрочливых и задиристых богатых аулов. Станут бедой для народа». И Дармен с Баймагамбетом, которые крепко не любили Жалеля за его пустую спесь и грубое слово, во всем согласились с Абаем.